Отдохни от суеты. Открой для себя мир большой литературы. Собрание сочинений на «Спутник 107FM».
Предлагаем вашему вниманию рассказ Зухры Буракаевой «Мозоль».
Элитная классика и современная литература в собрании сочинений на «Спутник 107FM».
Солнце пекло нещадно. В брезентовой палатке было нечем дышать, а выйдешь наружу – не легче. Хочется в лес неподалеку, вдохнуть всей грудью, но страшно. Арслан сидел на ящиках, выставив ноги на солнце. Ему казалось, что это пекло поможет ему избавиться от стертой в кровь мозоли. В голове ворочалась только одна навязчивая мысль. Сейчас мозоль высохнет и отпадет. Не желая даже на секунду оторвать ноги от палящих лучей, он еле-еле дотянулся до сигарет. Стал шарить по карманам, но зажигалки нигде не было. «Эй, Серый, дай прикурить!» Протянул он без особой надежды. Но кто в такую жару подойдет к нему и даст прикурить? Снова стало тихо. Так-то не очень хочется курить. Просто по привычке. Тем более, что на голодный желудок курить вредно. Арслан вытащил сигарету из пачки, засунул ее за ухо и закрыл глаза. Через какое-то время из глубины длинной палатки послышался голос хохла Сергея Микушко. «Эй, Земфирец!» Это было погонялово Арслана. Каждый раз, когда они слушали певицу Земфиру, Арслан не уставал повторять: «Она моя землячка, она башкирка». Вот и получил свое прозвище. «Давай, ты мне сигарету, а я тебе зажигалку. Только сам подойди». «Неа». «Почему?» «В лом». «Давай ты три шага, я три шага». «Лежи, не надо уже». Микушко выматерился, и снова стало тихо. Арслан бережно, чтобы не сделать себе больно, стал соскребать засохшую кровь с сине-бурой мозоли. «А может, я слишком балую свою мозоль? Вот она и не проходит», — вдруг подумал он, и сильно нажал на нее пальцем. Все тело передернулось, аж зазвенело от боли. «Терпи, солдат», — подумал с издевкой Арслан, но на мозоль больше не нажимал, а погладил и подул на нее. Возле палатки возникла круглая фигура сержанта Назарова, потное лицо которого было усыпано пылью, как веснушками. Он просунул голову в палатку и крикнул: «Подъем, бомжи!» Это он так шутил. Арслан лениво открыл рот и протянул: «Вали отсюда». Было слышно, как в глубине палатки Микушко начал вставать. Кроме него там никого не было. Когда вышел из палатки, лицо его отчего-то светилось радостным лукавством. «Эй, Назар, гони денежку», — сказал он. «Долги-то растут». «Нет у меня денег», — встрепенулся Назаров и вытер пот с лица, оставляя грязные полосы. «А если я проверю, а?» — сказал здравило Сергей и тут же прыгнул на обмякшего от жары Назарова. Парни стали бороться среди нагромождения разных вещей. Арслан убрал ноги, чтобы случайно не задели его мозоль. После недолгой возни Микушко сумел вытащить из какого-то отдаленного кармана Назарова две мятые 50-рублевки и поднял руку. Назаров пытался согнуть руку, но это ему не удалось, и он укусил Сергея. «Ам, Земфирец, бери быстрее!» Арслан нагнулся и хотел взять деньги, но не получилось. Он стал тянуться дальше, упал и ударился больной ногой о край ящика. «Козлы!» – зарычал он, взял деньги из рук Микушко и снова сел на место. Затем нагнулся и, мстя за боль, ударил кулаком по спине Микушко. А Назарову, который лежал чуть не плача, дал щелбана. «Ладно тебе, мы ведь только половину возьмем», – утешил парня Арслан. Пока те отряхивались, он тщательно, аккуратно разгладил купюры. Одну 50-рублевку положил в карман, вторую протянул Назарову. «На, купи себе носки, а то рядом с тобой дышать нечем». Назаров долго смотрел на карман, который поглотил его деньги. Микушко, довольно улыбнувшись, погладил его по голове. «Эх, Назарик, Назарик, сейчас мы водяры выпьем». Назаров вздохнул. «Я не пойду, я в тот раз ходил». «Я тоже не пойду, потому что сейчас очередь Арслана», сказал Сергей и стал прыгать и бить своими кулачищами по мешкам, нагроможденному у входа. «Это правда, сейчас очередь Арслана, что поделаешь». Парень указал глазами на левую ногу. Назар увидел опухшую мозоль и вопросительно посмотрел на Сергея. «Что в бой, что за водкой. Все равно ходить придется», — сказал Микушко серьезным тоном. «Тем более мне надо приготовить ужин. Наши вернутся через 2 часа». «А мне надо принести воду», — сказал Назар. Быстро схватил 2 здоровенные фляги, поставил их на старую коляску и грохоча побежал в сторону деревни. Арслан, постановая от боли, надел ботинки и встал на ноги. Сначала боль охватила большой палец. После 2-3 шагов перешла на всю ногу. Не зашнуровываясь, он заковылял в сторону деревни, которая была в 2 километрах от лагеря. «Ничего, похожу, разойдусь. Начнешь идти, боль утихнет», — утешал себя парень. Но боль только усиливалась. Скоро Арслану показалось, что все его тело — одна большая ноющая мозоль. Он грохнулся на дорогу, подняв клуб пыли, стянул ботинки и пошел дальше босиком. В деревне было много 2-этажных домов. Улица пуста, кроме кудахтанья кур, ничего не слышно. Арслан подошел к свежевыкрашенным зеленой краской воротам и постучал ботинком. В окне сначала мелькнуло детское лицо, затем женское. Послышался громкий голос. «К тебе пришли!» Ворота открыл хозяин дома Гамзат. Он протянул гостю руку, пригласил во двор. Гамзат относился к Арслану неплохо. Других парней он даже не пускал за воротом. «Что, совсем жарко?» — спросил Гамзат, указывая на босые ноги Арслана. Говорил он медленно, каким-то сонным голосом, растягивая слова. Мозоль замучила. «А ботинок побольше нет?» «Аминат!» На пороге появилась красивая женщина и пронзила солдата злым взглядом. «Принеси-ка ту немецкую мазь!» Женщина что-то резко ответила. Мужчина грубо выругался, словно прорычал, и она тут же исчезла в дверях. «Надо же, и Гамзат умеет так резко говорить!» «Жарко!» — сказал Гамзат. «Как вы терпите!» «А куда деваться?» «Да уж!» Оба замолчали. Гамзат стал чинить какую-то промасленную железяку. Арслан уселся на корточки и почему-то стал вспоминать, как они в деревне в прошлом году косили сено. Аминат вышла и протянула мужу аккуратную, красивую бело-зеленую коробочку. «Арслан, мы тут взяли мазь из гуманитарной помощи. Очень помогает при разных шишках», — сказал Гамзат. «Возьми себе».
«Правда?» Арслан радостно вскочил. «Вот спасибо, это же здорово! Спасибо вам!»
Аминат вытащила из кармана фартука бутылку водки и снова исчезла в дверях.
«Спасибо!»
— крикнул ей вслед солдат. «Надо опустошить бутылку, пока не вернулись остальные». Арслан снова натянул ботинки. Боль вонзалась аж в самые мозги. Но Арслан всю дорогу бормотал про себя разные утешения, вроде «терпи, терпи, это и есть трудности жизни», и еле доковылял до лагеря. Микушко и Назар ждали его с нетерпением. Микушко уже расставил на ящике закуску, гречневую кашу с наструганным поверх на нее луком и воду, чтобы запивать. Вода успела нагреться. Первый стакан опрокинули молча и, растянувшись на земле, закурили. Затем Назаров, сделанным ухарством, рассказал какой-то анекдот, но было не смешно. Рассказывать анекдоты он не умел. Снова замолкли. Микушко с громким бульканьем разлил водку по стаканам.
«Шарка!»
— сказал он, убирая мокрые волосы с высокого лба. И вздохнул. «Домой хочется».
«А кому не хочется?» — сказал Арслан и, не вставая, потянулся за водкой. «Выпьем за это».
«Не знаю, мне вот не хочется домой», — сказал Назаров.
Заметив изумленные взгляды товарищей, добавил.
«Нет, в принципе, и мне хочется. Скучаю, но если мне прямо сейчас скажут «иди домой», я не поеду».
«Ты же дурак», — сказал Микушко.
«Нет, мне хочется повоевать по-настоящему».
«На, вояка, выпей», — сказал Микушко, протягивая парню стакан. Арслан опрокинул свой стакан, а несколько капель, оставшихся на дне, вылил на мозоль. Затем полил мозоль водой, потер пальцем и помазал гуманитарной мазью.
«Водка плохая», — сказал Микушко. «Самопальная, видать?»
«Скорее всего. Иначе стоила бы она такие копейки», — сказал Арслан и указал стаканом на бутылку.
«Куда гонишь? Давай хоть за жизнь поговорим», — сказал Микушко.
«Я серьезно?»
«Не беси меня, наливай», — ответил Арслан.
«Вон, идут!» — испугался Назаров. «Сейчас влетит.
Они и сами напились, наверное. Грибов с чисток трезвым не приходит.
Ну ладно, чтобы вернуться живым и здоровым. Чтобы моя мозоль быстрее зажила», — сказал Арслан, любуясь чистенькой, аккуратно смазанной мозолью.
«Я рвану отсюда сразу, как мне заплатят», — пробурчал Микушко, разливая оставшуюся водку по стаканам.
«Что деньги?»
— сказал Назарик мечтательно, вытирая пот с покрасневшего носа. «Деньги — это пыль».
«Пыль»,
— сказал Микушко и вытряхнул последние капли водки в стакан Назарика. Водки у Назарика оказалось совсем мало. «Давайте поживей. Земфирец, держи», — сказал Микушко, поднимая стакан. Назарик продолжал смотреть куда-то вдаль. Арслан долил из своего стакана Назарику, чтобы было ровно. Остальное опрокинул. Водка подействовала быстро. Стало веселей.
Хотя им троим было приказано быть ночью начеку, все спали, как сурки. Около 3 ночи их подняли. То ли похмелье уже началось, но голова у Арслана трещала.
«Надо пройти через горы Хасан-Юрту», — сказал командир Грибов. «Выходим через 5 минут». Во взводе Грибова называли монстром. Он не знал, что такое усталость, и, похоже, никогда не спал. Ночь была темная. В другое время на небе сияло хотя бы с десяток звезд. Сегодня их не было. Арслан вытащил из кармана мазь. Густо намазал ее на мозоль. Прежде чем обуться, он засунул руку в левый ботинок и с силой нажал на то место, которое давило на большой палец. Конечно, это было ни к чему, но все же была идиотская надежда, что он сумел растянуть ботинок хотя бы на пару миллиметров. Вышли. За огромным жирным Грибовым шел высокий, хорошо сложенный Микушко. За ним Назаров. Замыкал отряд Арслан. Автоматы были наготове. В тишине ночи их шаги казались оглушительными, хотя они передвигались очень тихо, как-никак разведчики. Ноющая боль вонзалась в мозг стрелами. Арслан аж вспотел. Но он старался отвлечься. То считал шаги, то повторял одну и ту же строчку школьного стихотворения «Белая березка под моим окном». И тут боль стихла. «Вот тебе и гуманитарная мазь!» — восхитился Арслан. Не веря себе, он попробовал сильнее ступать на левую ногу, но боли не было. Уже сроднившаяся с болью душа, казалось, сейчас улетит. Воздух словно налился прохладой. Арслан крепче прижал к себе автомат, расправил плечи и пошел широким шагом. Пусть поручают ему самое сложное задание. Он все выполнит. Надо будет побежать, надо будет поползет. Через час они были на месте. В деревне кто-то не спал. Виднелись огни свечей. «Пока отдыхайте», — сказал командир Грибов. «Если все будет тихо, к утру осмотрим местность и повернем обратно».
«Сколько их?» — голос Назарова, кажется, дрожал.
«Сколько не есть, все наши», — сказал Микушко. «Лишь бы хватило для хорошего боя». «Все молчать», — прошипел командир. Арслан снял ботинки и вновь помазал мозоль чудесной мазью. Но только стал натягивать ботинки, как рядом просвистели трассирующие пули. Арслан растянулся на земле, направил автомат в сторону стреляющих и начал отстреливаться. К нему подполз Микушко. «Сволочи!» — сказал он. «Кажись, их много». «Ничего, вырвемся. Не впервой!» — сказал Арслан.
«Ребята, монстра убили!»
Назарик подбежал к ним и крохнулся рядом.
«Что будем делать?»
«Отступать!» — сказал Микушко. «Их, кажется, слишком много». Подбородок Назарика дрожал. Микушко внимательно вглядывался в темень, а Арслан торопливо завязывал шнурки. «Если мы успеем уйти вон за те камни, то вырвемся», — сказал Микушко, кивая в кромешную тьму. «Нам ведь бежать только до поворота. Дальше они не сунутся». «Назарик, голову не прикрывай, свою смерть не увидишь», — сказал он и ткнул парня в бок.
«Давайте поскорее», — прошептал Назарик.
Самое страшное на войне — тишина. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. Парни ползком с передышками двигались к валунам. «Придется отстреливаться», — сказал Микушко. «Только бы дойти до камней». «Ты взял автомат монстра?» — спросил у Назарика Арслан. «А то!» — гордо ответил Назарик. Нагревшиеся за день камни еще не успели остыть. Арслан нашел для себя удобную позицию. «Серый, я буду здесь», — сказал он Микушко. «А ты беги туда. Надо показать, что нас много». «Разве эти к черте обманешь?» — сказал Микушко.
«Ой, идут!» — прохрипел Назарик.
Арслан стал стрелять первым. Он во все глаза смотрел в черноту и теперь уже различал силуэты. «Вот они, первый, второй, третий». «Четвертый упал! Пятый, шестой! Гады, сейчас я вам!» Микушко стрелял, перебегая от одного валуна к другому. На удивление, Назарик тоже взбодрился. Матерясь, он тоже посылал в ночь автоматные очереди. Вдруг тени исчезли. «Бежим, пока не окружили», — сказал Микушко. «Неужели наши не слышат стрельбу?» — спросил Назарик, вытирая пот беретом. «Далековато. К лесу идти не будем. Надо пробираться между камнями», — сказал Арслан. Ребята шли довольно долго. Рассветало. При свете тени решались ввязываться в бой. Вдруг Арслан задел левой ногой о камень, тем местом, где мозоль.
«Какого хрена?» – прошипел Арслан.
«Не останавливайся, вон же поворот», – сказал Микушко. Но боль сковала все тело. «Сейчас только развяжу шнурки», – пробормотал Арслан и присел на землю.
«Земфирец, потом!» –
махнул рукой Микушко. «Вы пока идите». Арслан хотел развязать шнурки, но они запутались. «Ладно, потерплю», — подумал он и только встал, как пронзительная боль с железным прутом ударила по позвоночнику. Арслан снова сел и стал торопливо стягивать ботинок. «Нет, надо расшнуроваться». Он стал шарить по карманам, искать ножик. Неужто не взял? Снова дернул ботинок. «А, вот зажигалка». Арслан прожег узел и, наконец-то, стянул с себя ненавистный ботинок. «Арслан, что за знакомый голос?»
«Камзат?»
Арслан потянулся к автомату, но кто-то наступил на него. Мужчина сел на корточки перед парнем.
«Что, не помогла тебе мазь?» — указал подбородком на разутую ногу.
«Помогла, а потом снова заныло.
Арслан ничуть не удивился, что Гамзат тоже воюет. Здесь все днем дома, ночью на войне. «В нас окружили?» – спросил Арслан, почему-то вспоминая, как они косили сено в прошлом году. В такую рань они уже выезжали на телеге.
«Да, но твои успели убежать». Гамзат зажег сигарету, протянул и парню. Оба замолчали.
Арслан вытащил из кармана мазь. «Спасибо», – сказал он, протягивая тюбик.
Гамзат кивнул и сунул тюбик в карман.
Появились еще трое. Гамзат им что-то крикнул, но Арслан ничего не понял. Гамзат докурил и ткнул сигарету в камень.
«Ты убил сына моего брата», — сказал своим сонным голосом мужчина.
«Война же»,
— сказал Арслан.
«Да, война», — медленно протянул Гамзат. Встал, размял ноги. Затем приставил автомат к груди солдата и выстрелил.
Собрание сочинений на «Спутник 107 FM».
Вы слушали рассказ Зухры Буракаевой «Мозоль». Читал Зуфар Халилов.
Отдохни от суеты. Открой для себя мир большой литературы. Собрание сочинений на «Спутник 107 FM».